Рассказы из русской истории.
Дорогие друзья, добрый вечер. Я рад приветствовать вас сегодня на радио «Спутник». Это Владимир Мединский. Сегодня первая передача. Каждый понедельник отныне в 20:00 мы будем говорить о русской истории. И, конечно, не только про историю, но и про современность. Вообще идея нашей передачи, авторской, исторической, публицистической передачи, это обсуждение непростых вопросов нашей истории и, как написано у нас в методичке, поиск простых ответов на них вместе с гостями студии, профессиональными историками, профессорами, академиками, докторами, в общем, тем, кто знает историю не по интернету, а по первоисточникам, по летописям, по черепкам, по раскопкам, по архивным документам. Но на самом деле, конечно, ничего у нас из этого не получится, потому что на сложные вопросы истории простые ответы найти невозможно. И как показывает практика, вообще на любой сложный вопрос всегда есть простой ответ, и, как правило, этот ответ неправильный. Вот с этого мы начнем сегодняшнюю встречу, потому что сегодня будет очень сложный вопрос. История Украины, откуда есть пошла и как сложилась. И в гостях у нас профессор, доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Юрьевич Мягков. Здравствуйте, Михаил Юрьевич.
Добрый день, Владимир Александрович.
Ну, наверное, я скажу вначале еще пару слов про тот уникальный курс публичных лекций, который вы сейчас читаете на портале История.РФ. Это курс, посвященный образованию, становлению и истории бывших республик Советского Союза. По-моему, сейчас там недавно появилась Прибалтика, да?
Да, Прибалтика, две части. Скорее появится Казахстан, ну и другие республики, которые уже выложены. Вообще интересный курс, и мы же его начали не просто так. Ведь люди спрашивали нас, а вот где история республик, почему так происходит, то, что раньше жили в одном государстве, сейчас в разных, почему там русофобия, ну и прочее. Да? То есть это не вдруг, не сразу появилось, но мне кажется, курс интересный, и чем больше людей у нас в стране, и там, кстати говоря, его посмотрят, я думаю, полезнее будет всем.
Ну, давайте прямо... Я думаю, что мы с вами, наверное, со временем, Михаил Ильич, если вы пообещаете, пройдемся по истории всех республик, потому что какая такая Эстония?
С удовольствием.
Откуда взялась Латвия? И что из себя представлял город Рига лет 300 назад? Я думаю, это многим нашим слушателям будет и интересно, и необычно, и неожиданно услышать. Давайте сегодня начнем с горячей темы. Украина. Я бы хотел, честно говоря, оттолкнуться от статьи Владимира Владимировича, вышедшей год назад, об историческом единстве русских и украинцев. Ну так, Михаил Юрьевич, вам для затравки. Угу. Так что готовьтесь. Так вот, позволю себе процитировать. Кавычки открываются. «Недавно, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о российско-украинских отношениях, сказал, что русские и украинцы – один народ, единое целое. Эти слова не дань какой-то конъюнктуре, текущим политическим обстоятельствам. Говорил об этом не раз. Это мое убеждение». Ну и в другом месте. «И русские, и украинцы, и белорусы, наследники Древней Руси, являвшиеся крупнейшим государством Европы». Михаил Юрьевич, комментируя слова президента в этой большой такой историко-публицистической работе, которая, кстати сказать, была переведена, по-моему, и на украинский, тоже была опубликована.
Да, да.
Да, и на другие языки. Меня очень удивило, что эту статью никак не прокомментировали украинские историки. Там, то есть вообще. Такое ощущение, что нечем было крыть.
Ну, а что они могут сказать? Там действительно правда. Древняя Русь – крупнейшее государство тогда Европы по площади. Угу. Все европейские государства по сравнению с ней, в частности Франция, потом Священная Римская империя. Но, по сути дела, когда приезжали в Париж иностранные послы из Византии, например, они попадали в огромную лужу. Узкие улочки, на улицах помои, на улицах свиньи, там животные. Киев, равно как и Константинополь, это был цветущий город. Там десятки торговых было, десятки церквей, просвещение. Вспомним с вами, что дочь Ярослава Мудрого, Анна, она вышла замуж за Генриха I, французского, который не умел ни читать, ни писать. Она его заставляла мыться.
Храбрый рыцарь, наверное, был.
Храбрый рыцарь.
Не утруждал себя.
Храбрый рыцарь, но мыться он не любил. И она ему сказала о том, что вот детей у нас не будет до тех пор, пока ты вот в баню не сходишь. Пришлось и бани там строить, в принципе, в основу. Это было действительно просвещенное государство, которое многое взяло от византийского наследства тогда, кстати. Ну, и не Византия называлась, а Ромейская империя. А термин «Киевская Русь» появился намного позднее, только в XIX веке. Но благодаря, в том числе, нашим историкам, такие как Соловьев, Ключевский, вот они вывели...
Известен ли автор этого термина? Или вот как-то было коллективное творчество?
Ну, понимаете, то, что я смотрел, Костомарова это было. Угу. А Ключевский уже такой, наш Василий Осипович, знаменитый ученый, вел его уже в исторический оборот в своем курсе.
Вслед за Костомаровым.
Вслед за Костомаровым в курсе русской истории. Ну и стали говорить, ну, никто тогда не называл Киевскую Русь, никто тогда не называл ни малороссы, ни великороссы, белорусы. Был русский народ, который пошел и от Новгорода, и от Киева, соединилось два центра. Были племена поляне, родимичи, древляне, многие другие. И в конце концов, вот Владимир Святой, а потом Ярослав Мудрый собрали вот эту великую державу. Владимир Мономах отстоял ее от половцев. Это был действительно русский мир.
Если мы вернемся к вам, с вами к образованию русского государства, там, или русско-варяжского, смотря какую концепцию принимать, вы бы какой определили первую столицу? Сейчас же много на эту тему спорят разных городов.
Ну, и, на мой взгляд, я убежден, и многие ученые, Академии наук у нас, Институт всеобщей истории, Российская история, первоначально, конечно, Новгород. Но даже если точнее говорить, это Старая Ладога, то есть где... Сел Рюрик, по преданию, по нашей летописи. Новгород, новый город, он образовался позднее.
У Старой Ладоги была же даже крепость, по-моему.
Крепость, да.
Довольно серьезная.
Сейчас, кстати, восстановлена сейчас, да. Неплохое туристическое Мекка для наших туристов. Вот, в плане замещения иностранного туризма, да, вот туда надо ехать, там все дышит, вот эта русская история. А Олег, он прибыл в Киев, завоевал, кстати.
Потом в Старой Ладоге Рюрик пробыл, по легенде, по-моему, всего лишь пару лет, да?
Пару лет. Ну, потом были и другие. Там Рюриково городище недалеко от Новгорода там было построено. Дальше уже Новгород пошел. А потом Олег завоевал Киев. Но это было не завоевание, а как бы объединение двух центров. Первый – Новгород, второй – Киев. Поскольку Киев лежал на пересечении путей, ближе к Византии, морской путь здесь недалеко. Ну, он стал столицей. Так выбрали. Но не было тогда...
Экономически рентабельно собирать налоги из Киева.
Да, поскольку здесь рядом поляне, рядом северяне, здесь морской торговый путь из варяг-греки, непосредственно к Византии. Там формировались вот эти торговые караваны, которые шли потом непосредственно к Константинополь, ну и возвращались обратно. Было, правильно вы говорите, удобнее собирать дань в этом отношении.
Но при этом племена же все родственные, я так понимаю. То есть языковой разницы существенной между северными русскими племенами и... центральными полянами, древлянами не было.
Не, ну,
По крайней мере, история про это еще не знаю.
Как да. У нас сегодня между, допустим, архангелогородцами, например, да, смолянами и, например, да, москвичами. То есть есть разный как бы город, но это разность небольшая, скажем так, одной народности, одного народа. Ну и, по сути дела, прав Владимир Владимирович, когда говорит, мы, по сути, один народ, мы из одного корня. До 19 века, ну, не считалось, что есть один какой-то украинский язык, равно как белорусский. Есть различные наречия одного языка, одного народа. Поэтому мы говорим о том, что да, так случилось после Ордынского ига, пути несколько разошлись. Но вот как тот же самый Ключевский сказал... Великоросская народность, она засела в лесах Москвы, там окрепла, собрала свои силы, а потом уже в 17 веке пошла освобождать слабеющую часть русского народа, который был на юго-западе.
Давайте к последовательности событий вернемся. Значит, после Новгорода экспансия северных русских, назовем это так, с частью варяжской. Мы до конца жизни спорим о том, что есть варяги, кто это варяги, на эту тему есть. Десятки версий самых разных, от экзотических до прагматических. Вот вы, кстати, лично какой придерживаетесь?
Я считаю, что спор о варяжском факторе, норманист, антинорманист, он сейчас потерял смысл. Он использовался политиками в разное время, там и 19 век, потом Гитлер его использовал. Кстати, вот в брошюрках Великой Отечественной войны, когда было на нашу сторону, вот они разбрасывали листовки, они начинались, да, «Велика наша земля обильна, только порядка в ней нет, приходите и княжите нами». Вот эти строки из «Повести временных лет», как бы вот у нас порядка не было всегда, вот Гитлер пришел.
Пришел фюрер, порядок не ведет.
Сейчас современные ученые уже давно оставили эти споры. Никто не не оспаривает тот момент, то, что варяжский фактор был, безусловно. Но он лишь ускорил, скажем так...
Кто-то куда-то приходил.
Да, он ускорил образование государства, но предпосылки были созданы, а если мы...
Не, оно уже было. Кто-то же приглашал варяг, даже если конечно, исходить из сугубо нормандской теории. Их же пригласили заключать ряд, заключили новгородцы договор.
Вы абсолютно правы. Да, то есть это ряд. И равно такой ряд заключали там и в Скандинавии. А вообще, можно так сказать, вот сегодня Евросоюз, а тогда был тоже Евросоюз, только варяжский. Mm. Ведь варяжские династии, они были от севера Франции, от юга Италии до
непосредственно... Юга Англии.
Юга Англии.
Да, севера Африки, да-да.
Битва при Гастингсе, вспомните, да? Последний англосаксонский король, дочь которого, кстати, вышла замуж за нашего Владимира Мономаха. То есть вот, династии были именно варяжские.
Я всегда вспоминаю этот случай, говорил, что теоретически мы можем претендовать и на английский трон. Которые таким образом, ну, через супругу.
А давайте посчитаем.
Правильно?
То есть, и английский, давайте посчитаем польский, поскольку тоже дочери Ярослава Мудрого ходили за польских монархов. Да. Венгерский, норвежский непосредственно, византийский, ну, собственно говоря, сейчас там Турция находится. То есть фактически вся Европа была, скажем так, снабжена нашими потомками, наших князей.
Есть поле для альтернативных фантастов. Угу. Да. Так вот, и получается таким образом. То есть варяжский фактор. Вот, он сказывается в том, что новгородцы заключают договор, что, в принципе, большинством историков признается, приглашают варягов. Дальше варяги так либо иначе концентрируют у себя военную власть и двигаются на юг, где, заняв Киев и заместив имеющихся там правителей, вот, по сути, присоединяют Киев к Новгороду. Я правильно излагаю последовательность событий?
Да?
Притянули.
Ну, давайте так, я немножко такую срединную версию займу. Объединились два центра вот так вот. Есть как бы два ядра, вот, но которые с протяжения у обоих положительные либо отрицательные знаки, неважно.
То есть главное, они тянутся... Главное-то оказался кто в итоге?
Главное оказался Киев, потому что там все-таки...
Ну, династия какая? Семья. Династия? Ну, это неправильный термин. Семья, род.
Семья, род Рюриков, конечно.
То есть севера.
Ну, у нас до Федора Иоанновича последнего Рюриковича. Вот тогда прервалась династия, у нас были Рюрики.
То есть лорды севера заняли Южное королевство. Я так в современных сериальных реалиях называю это.
Они были, наверное, более сильные.
Ну, там холоднее.
Холоднее было, да. Вот эти условия природы заставляли их бороться за свою жизнь. Вот, собственно говоря... А там на юге, ну, кто там на юге, елки-палки, расслабились какие-то люди, да, вот мы там,
собственно... Побогаче немного.
Ну, на самом деле...
Но, с другой стороны, получается, то есть, если вести речь как бы юридически правильно, то должна была быть не Киевская Русь, а сначала Новгородская, а потом Новгородско-Киевская, как-то так.
Владимир Путин как раз в Новгороде выступает и говорит о том, что...
Да, как раз на днях, да.
1160 лет российской государственности. Память к тысячелетию России находится в Великом Новгороде. София, собор, храм София находится как в Киеве, так и в Новгороде. Ну, все здесь есть. Я как бы придерживаюсь того, что, конечно, перевели Новгород, но, тем не менее, это два центра были, они не раздельные, да, вот как два ядра, и никуда от этого не деться. Они притянулись к другому, и создалась такая критическая энергия, вот как в атоме происходит, да, а избыточная сила, вот она вылилась вот в это государство. И не было действительно разделения, кто там на юге, кто на севере. Причем Новгород, он считался достоянием всего рода Рюриковича. Вот потом на все столы последующие, что в Полоцке, что там в Ростово-Суздальской, Галицкой, земле сидели свои династии. То шло.
Давайте тогда расскажем нашим радиослушателям, но не все в курсе, чем принципиально отличалась модель правления рода Рюриковичи в этой объединенной конфедерации княжеств, назовем это так, от принятой и понятной всеми модели управления суверенным королевством, либо там суверенным каким-то государственным образованием. Как перемещались?
Перемещались
по лестнице.
По лестнице. Ну, вначале как примерно так же, как было и в королевствах, скажем так, феодальных, ранних королевских воровских. То есть сажали наместников. А потом было наследование.
А сейчас то, что вся земля принадлежала не конкретному суверену монарху, а роду.
роду Рюриковичей.
Роду. То есть это могли быть десятки людей. Там, а тогда, может быть, и сотни уже на каком-то этапе.
Совершенно верно. И вот Ярослав Мудрый, который сегодня считается одним из главных украинцев, там орден у них есть Ярослава Мудрого.
Это совсем анекдот. Но это без смеха, конечно, любой первокурсник ИСФАКа смотреть не может.
Вот. И Ярослав Мудрый, умирая, завещал своим детям жить дружно. Род принадлежит, то есть земля принадлежит всему роду. Первые три сына старшие, они будут княжить по очереди. Вот очередной либо лестничный порядок. То есть умирает старший брат, потом следующий. Умирает этот брат, потом следующий. А потом уже старший сын первого брата, потом старший сын второго брата, старший сын третьего.
То есть наследие переходит не по линии детей сразу, а сначала по линии братьев. Движение идет. При этом князья Рюриковичи перемещаются с места на место, как бы идя на повышение.
Абсолютно верно.
Перемещаясь с малого княжества, там приобретут какой-то опыт управления.
Переславль, потом Чернигов, потом Киев. Там ниже Переславль, Смоленск, Полоцк. Тогда пусть не обижаются смоляне или белорусы, которые в Полоцке живут, но они как бы считались по этой лестнице меньшими.
Кстати, с годами-то иногда менялось это соотношение городов, правильно?
Менялось.
Даже великокняжеский стол потом переезжал.
Менялось точно так же, как и вот этот сам порядок, потому что, как вот говорили наши историки, тогдашние князья имели привычку жениться рано, а умирать поздно. И получалось так, что, дядя какой-то, он был младше своего племянника. И тогда племянник, он говорил, я же старше вообще, и мой папа сидел когда-то на Киевском.
Дай лесу. Мне вперед Дай поправить, вперед, пусти да. меня вперед по очереди. Да.
Мало оказалось тех людей, которые решали, что надо уступить. Борис Глеб, мы знаем то, что они не шли против брата старейшего, потому что они и так ценные.
Давайте нашим радиослушателям объясним. Таким образом, не происходила передача наследства от отца к сыну долгое время, а вся земля коллективно принадлежит всему роду. При этом каждый князь является не владельцем княжества, а временно управляющим определенной территорией. Правильно, Михаил Ильич?
Совершенно верно, да. И владеет как бы всей землей, и считается братом старейшим. Все должны ему подчиняться.
Да. Если он умирает, соответственно, происходит дальнейшее движение.
Ротация
по княжеской феодальной лестнице. И младший брат переезжает уже на место старшего брата. Дальше, если братья выбывают, начинается очередь сыновей, племянников, в соответствии со сложной некой родственной системой, которую нам понять сейчас невозможно. Но смысл в том, что каждый из членов рода, если он находился в этой системе, рано или поздно обязательно где-то княжил, а иногда у него были шансы княжить и в нескольких княжествах по очереди, при, опять же, ряде обстоятельств, добравшись до самого главного великокняжеского престола. Это как бы пик его княжеской карьеры, к которому, конечно, многие стремились, хотя некоторым очень нравилось княжить где-нибудь в Новгороде, Чернигове. И, в общем-то, все, что дальше, это уже склонно с большими трудностями, рисками и раздорами.
Тут надо еще подчеркнуть, шло одновременно клонирование этой общей русской жизни на те княжества, которые становились отдельными, но, тем не менее, порядки, культура, образ жизни, все равно он клонировался там. Они считали это очень важным.
Затем на определенном этапе происходит то, что у нас называется феодальной раздробленностью, когда княжества закрепляются в большей степени за теми или иными частями рода, теми или иными семьями. И вот вопрос в чем? На каком этапе разошлись пути, ведь это же было сильно позже, пути малорусской и великорусской части единого народа Древней Руси?
Вот интересный вопрос, потому что папский легат Карпини, который проезжал киевские земли, киевское княжество, в 13 веке, сразу после Орды, он одни кости видел. Там дома заброшены, кости, город разорен. Угу. То есть, действительно, разоренная земля, но, тем не менее, это общерусская...
Это после взятия Киева.
1240 год.
Известного штурма с сожжением и так далее.
И народ, который и раньше-то бежал с юга на север или север-восток, он еще больше потянулся туда, эти залесские земли, откуда Переслав залесские, принося с собой название, принося с собой культуру, обычаи, собственно, семьи. И они веселились в основном, где мы сейчас как раз находимся, междуречье Оки и Волги, там было безопаснее. Там начинала жиздиться основная часть,
собственно, первая эта волна переселения была еще задолго до Ордынского ига.
Раньше, но теперь пошла уже массивная.
Лет на 100 с лишним.
Совершенно.
А чем была вызвана первая волна? XI-XII
веков. Половцы, прежде всего. Половецкие набеги, которые действительно опустошали эту территорию. Но от половцев все-таки Владимир Мономах научился обороняться, потом раздробленность, а потом Орда. И вот она все больше и больше потянулась.
Просто Киев... там жить безопаснее.
Безопаснее, тяжелее. Тут и природа не такая, и земля не такая, но безопаснее. Не чувствуется угроза постоянного набега. Вот в чем дело. И поэтому люди шли туда, и там начинало...
На северо-восток.
Северо-восток. Это вот как раз междуречие Москвы, Оки, Волги, Верхней Волги. Вот здесь уже была княжеская власть, которая давала землю, которая давала безопасность, ну, относительную, конечно.
Ну, и поразительная Владимирская долина, уникальная. Вот это вот несколько десятков квадратных километров плодородной земли внутри леса.
Суздальское поле называется.
Да, Суздальское поле.
Сейчас уже, конечно, не то, но тогда там урожаи, что удивительно, такие, как вот на Черноземье. Как это произошло, почему?
Это была очень плодородная почва.
Абсолютно верно, да.
И не надо было корчевать, она была фактически чистая.
А поле, почему я поле? Рядом с полем находится. Да. И... По сути дела, здесь вот зарождалась новая, скажем, государственность. Москва, маленький такой вот, прыщик такой определенный, да? Чем он владел? Там городов-то не было. Ну, может быть, Можайск, если был, если его считались тогда городом, больше ничего. Ну, а потом вот политика московских князей называют. Кто-то там, значит...
Вот, если позволите еще до возвышения Москвы все-таки вернуться к этой теме. Вот есть, я читал такую интересную версию, которая мне очень, ну, в общем, не могу сказать, что позабавила, но произвела впечатление много лет назад. Исследователь высказал такую идею, что рассматривать движение, о котором вы сейчас говорили, движение с киевской, вот оттуда вот части, около киевской, русских людей и бояр на северо-восток, в сторону как раз Суздальского Аполья, северо-восточной Руси, будущей Москвы, будущего Владимира, тогдашнего уже Ярославля, который был уже опорной точкой, основанным, по-моему, Ярославом Мудрым. Надо рассматривать это примерно в таком же контексте, я долго говорю, но я надеюсь, что я успею до перерыва, как мы рассматриваем колонизацию Америки европейцами и англичанами. Самые отчаянные, самые смелые и в то же время самые голодные, и речь идет в первую очередь о боярстве и дружинниках, которым не хватало земли в безопасных местах, в теплых местах современной Украины, эти самые отчаянные, самые смелые шли с колонизаторскими функциями, с колонизаторским походом на северо-восток и осваивали новые земли. То есть, таким образом, исследователь делал вывод, что Владимиро-Суздальские, московские, ярославские земли относятся к традиционному новому центру Руси, Киеву, так же, как Соединенные Штаты относятся к Великобритании и Германии. Это земля смелых.
Ну да. А если мы посмотрим, англичане от кого бежали, в том числе от Британии, да? Кто-то бежал там от католичества, кто-то там уже от англиканской церкви. Да, там они приезжали, там вот Нью-Йорк, первая колония, но там половина вымерла. Вот первые годы просто вымерла. А ирландцы потом бежали непосредственно, да? От кого они бежали? От английского насилия. Это было смелое там, да? Им тоже там тяжело было, но они построили города. И дальше потом они же потянулись на вот этот у нас дикое поле, а у них дикий запад. Ага. Новые края уже на западе Соединенных Штатов Америки осваивали. Тоже самые сильные, самые смелые. Им давали земли большую. Да, большая земля. Ну, как ее осваивать? Это же только человек, который может действительно поставить себе цель, задачу, иметь волю освоить эту территорию. Это действительно самые крепкие. То же самое у нас. Они шли вначале на северо-восток, а ведь потом, ну, я не знаю, по инерции, может быть, уже по традиции перекинулись за Урал, и потом аж шли осваивать Сибирь и добрались до Тихого океана в 17 веке. Процессы никто не выдумывал. История, она вот такая. И мы сравним свою историю с историей России. Многие процессы становятся нам более понятны. Не было никакого завоевания, естественно. Да? Шло действительно освоение вот этих территорий.
Михаил Ильич, давайте здесь на этом ярком сравнении, мне кажется, интересном, сделаем небольшую паузу, поскольку пришло время новостей. И буквально через 5 минут мы вернемся и поговорим как раз об Ордынском иге, Литве, что она из себя представляла, Речи Посполитой, униатстве и так далее.